Глава 32. Выпускной экзамен. Подготовка к самому главному событию в новейшей истории Эквестрии была проведена с размахом. Основные события должны были происходить на равнине Хуфсрок, в нескольких километрах от выгоревшего дотла Контрлода. Жуткий пожар полностью уничтожил столицу, уцелел только прикрытый защитным полем замок Принцесс, так что у нас возникли определенные трудности с размещением многочисленных гостей. Проблему разрешили просто, хотя пришлось изрядно потратиться. Black Ocean закупил в Швеции несколько сотен разборных щитовых домов, которые были доставлены в Эквестрию на транспортных платформах, после чего рядом с местом проведения торжества возник временный поселок, получивший громкое название Селестиоград. Затем мы расчистили и выровняли огромную площадку, способную вместить несколько десятков тысяч гостей. Установили трибуны для иностранных делегаций, развернули карпункт, столовые, сувенирные лавки и прочее, включая места общего пользования. Это было первое официальное мероприятие, проводимое в Эквестрии после окончания войны, потому мы старались не ударить в грязь лицом и учесть все мелочи. В свое время Майк обещал, что зажжет солнце в течение 40 дней после прибытия баржи с Луны, но на самом деле процедура растянулась на 3,5 месяца. На то имелась масса причин. Война, разрушение Великой Стены и ликвидации последствий боевых действий потребовали слишком много ресурсов и сил. Кроме того, убедительная победа над захватчиками несколько снизила накал страстей, так что мы могли позволить себе не гнать коней и потратить на подготовку к электростанции к запуску несколько больше времени. Незадолго до часа Х суперкоптеры принялись свозить иностранные делегации. Всего приглашения были разосланы в 37 стран, и хотя далеко не все государства изъявили желание отправить своих представителей, основные игроки собрались в полном составе. СРР, Московия, Дальневосточная конфедерация, Сибирское ханство. Из-за океана прибыла группа грифонов, возглавляемая королевой Титаэль, Урсите, Рес, Мулок и так далее, для друзей просто Лайви. С ней мы договорились о постепенном переселении всех семиклювов обратно в Эквестрию, тем более что Буйвол и Стронхард уже вовсю носились по своим прежним пастбищам, с нетерпением ожидая включения солнца. Работы было столько, что временами ум заходил за разум. Уже после недели этого ада я начал ловить себя на мысли, что недавний отпуск следовало продлить на неопределенный срок. Утешало лишь то, что после окончания праздника все так или иначе снова придет в норму. И вот в песочных часах ожидания упали последние песчинки. Торжественный день настал. Событие должно было произойти ровно в полдень, но уже с раннего утра на площадку стали сходиться зрители. Полярная ночь была в полном разгаре, так что тьму разрубали лишь лучи многочисленных прожекторов, установленных на высоких решетчатых столбах. В их резком белом свете силуэты людей Японии напоминали причудливых призраков, за каким-то чертом решивших собраться в одном месте. Звучали разговоры и смех, промерзшая земля звенела под ударами тысяч копыт и подошв, из многочисленных динамиков доносилась задорная музыка, которую время от времени прерывал бодрый голос диджея Трипани Найта. Несколько позже на трибунах начали рассаживаться дипломаты и их спутники. Репортеры тестировали оборудование и наводили на гостей толстые стволы станционарных телекамер. Прямая трансляция должна была вестись в десятках странах мира. Для нашей компании был построен специальный помост, больше похожий на сцену, с которой руководители республики собирались выступить с приветственными речами. Впрочем, время для торжественной болтовни еще не наступило, потому сцену оккупировали представители самодеятельности. У нас не имелось своих профессиональных артистов, потому пришлось искать таланты среди обычных граждан. Первыми на сцену вышли смс-ки, и Скуталу дурным голосом пропела гимн меткоискателей. Затем ученики младшей школы станцевали танец маленьких жеребят. Следом силачи Барни Смит и Хэнк Мельничный Жернов долго жонглировали пудовыми гирями. Каждый номер принимался на ура, зрители яростно аплодировали и молотили землю копытами. Эквестрийцы сильно соскучились по простым добрым развлечениям. Но вот, стрелки на большом циферблате показали без четверти 12, музыка стихла и наступила торжественная тишина. «Сломайте ноги, друзья!» — тихо сказал Твайлайт и решительно стала подниматься по деревянной лестнице на сцену. Мы потянулись следом. Все страшно волновались и жутко нервничали. Еще бы! Через несколько минут произойдет событие, ради которого погибли тысячи отважных людей и пони. Просто не верится, что день триумфа наконец настал. После всех разочарований, боли, слез и крови, после могил друзей, оставшихся за спиной, еще несколько томительных мгновений, и наша жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Изменится навсегда. Твай подошла к микрофону и принялась говорить. Удивительно, как у нее еще хватило сил на торжественную речь. Сам я стоял словно бревно, в голове было пусто и звонко, язык прочно прирос к гортани. Предложи мне кто-нибудь сейчас выступить, ведь опозорюсь же. Одна томительная минута сменяла другую. Время ползло так медленно, что казалось, мы до конца жизни будем обречены торчать на этом треклятом помосте. Но вот Твайлайт замолчала и отступила назад. Следом один за другим принялись гаснуть прожекторы. Когда погас последний, поле накрыл полог абсолютной темноты. Минуты или две ничего не происходило, но вот тихо зазвучала торжественная музыка, настраивая зрителей на нужный лад. Затем начали размеренно и звонко бить невидимые часы. После первого удара по небу извивающимися змеями пробежали зеленые молнии. После пятого они разрослись и стали большими, словно сполохи полярного сияния. На восьмом ударе в зените вспыхнула ослепительно яркая звезда, которая принялась разбухать, стремительно увеличиваясь в размерах. Послышался чей-то восхищенный крик, мгновенно подхваченный ревом множества голосов. Еще несколько томительных секунд, и вот, разгоняя мрак ледяной ночи, во все стороны брызнули теплые, как материнские руки, лучи света. Темнота исчезла, словно по волшебству, открывая дорогу новому дню. Первому дню возрожденной Эквестрии. «Включаю симулятор неба», — прошептал в наушнике, вкрадчивый голос Майка. На унылый полог силового купола словно выплеснули ведро голубой краски. Лазоревые кляксы начали быстро расти, сливаясь в единое пятно, и через несколько мгновений полностью закрасили небосвод. «А где облака?» — недовольно поинтересовалась Рейнбоу. «Что прикажешь гонять моим бравым пегасам?» «Потерпи, будут и облака», — усмехнулся Майк. Ради праздника компьютер вышел на подиум сразу в двух костюмах, так что на наш вопрос отвечали по очереди то Селестия, то Луна. «Как только воздух прогреется, включу климатические установки. А пока любуйтесь ясным небом». Тем временем внизу царило полное ликование. Обещанное чудо наконец наступило. Гремела развеселая музыка, что-то захлебываясь кричал Триппони Найт. Земля содрогалась от топота ног. Искорка рыдала, словно маленькая, да и у остальных глаза были на мокром месте. Мы слишком много пережили, чтобы сохранить невозмутимость и каменное спокойствие. Наконец, Рарити, собравшись с духом, сделала шаг к микрофону, дабы сказать что-то умное. Как вдруг послышалось легкое гудение, и невидимый глазу купол силового поля окружил группу. «Что случилось?» — резко спросил Твай. «Опасность!» — мертвенным голосом ответил Майк. «Мы под атакой! Датчики засекли две цели, приближающиеся к Эквестрии на огромной скорости. Время прибытия? Да прямо сейчас! Ракеты?» — выдохнула Эпплджек. «Нет, не могу понять. Никогда не видел ничего подобного. Такого просто не может быть!» Выражаясь яснее, попробую объяснить. «Энергетические сгустки чудовищной мощности, свернутые в два относительно небольших кокона. Поняли? Вроде шаровых молний? Да не знаю! В моих базах данных нет сведений!» «Насколько я понимаю, эвакуацию объявлять поздно!» — тихо спросил Твай. «Верно. Они снизили скорость и подходят к куполу. Силовое поле должно выстоять?» «Не думаю». «Так, еще ближе. Ну что я говорил, экран их даже не замедлил. Готовьтесь встречать гостей!» Мы, как по команде, вскинули головы и мгновенно разглядели на голубом фоне две крохотные точки. «Но почему именно сегодня?» — простонала Искорка в момент наивысшего триумфа. «Как обидно!» Таинственные объекты стремительно приближались. Оборвавшись на середине, стихла музыка. Веселящиеся пони и люди недоуменно закрутили головами, а самые сообразительные принялись смотреть вверх. Послышался ропот и испуганные крики. «Два шара, диаметром по 3 метра каждый, скорость постоянно падает», — бубнил Майк. «Определить структуру на данный момент не представляется возможным». Неведомые гости на несколько секунд зависли над помостом, затем начали медленно опускаться. Казалось, они были сотканы из множества крохотных молний. В воздухе сильно запахло озоном, наэлектризованные волосы мгновенно встали дыбом. Впрочем, как только шары коснулись пола, молнии начали бледнеть и гаснуть, открывая для посторонних глаз находящихся внутри существ. «Не может быть!» — потрясенно прошептала Твайлайт, затем резко качнулась вперед и опустилась на передние колени. Мгновением спустя ее примеру последовали остальные пони. «Это сон! Ущипни меня, пожалуйста!» — жалобно попросила Аля, хватаясь ледяными пальцами за мою руку. Энергетические пузыри исчезли без следа, и перед нами предстали два совершенно потрясающих создания. Высокая, стройная кобыла с молочно-белой шерсткой, рогом, крыльями и кьюти-маркой в виде стилизованного солнца, и кобыла чуть меньше ростом, угольно-черная с кьюти-маркой луной. Придерживая рукой отвалившуюся челюсть, я перевел взгляд на стоящих рядом электронных кукол и поразился, насколько убого и грубо они смотрятся на фоне своих блистательных двойников. Теперь механические Селестия и Луна казались плохо сшитыми плюшевыми игрушками, вышедшими из рук неумелого ремесленника. «Здравствуйте, мои дорогие!» — негромко сказала белая кобыла, и меня мгновенно охватило чувство тепла и покоя, а сердце заныло от приступа радости и тоски. Уверен, схожее чувство испытали сейчас все собравшиеся на равниху в срок. Нет худа без добра, теперь я точно знаю, что означает выражение «снизошла благодать». Селестия принялась что-то говорить, но никто из стоящих на подиуме не смог разобрать ни слова. С нами произошла странная метаморфоза, мы раздвоились. Наши двойники продолжали топтаться на сцене рядом с двойниками богинь, и в то же время мы переместились в большой зал с прозрачными стенами и потолком. Неужели это и есть пресловутый хрустальный чертог? «Присаживайтесь, не стойте», — улыбнувшись, сказала Луна, указывая на мягкие подушки в беспорядке, раскиданные по полу. «У нас будет долгий разговор».
«На самом деле не настолько долгий, чтобы вы успели заскучать», — рассмеялась ее белоснежная сестра. «Как же я рада, что мы наконец-то встретились».
«Мы тоже», — прошептала Искорка, машинально опускаясь на ближайшую подушку. «Конечно, настоящий», — сказала Луна, в упор глядя на Твайлет. «Хочешь меня потрогать? Пожалуйста, я не против».
«Вы прочитали мои мысли?» Запинаясь, спросила мисс Спаркл.
«Разумеется. Ты так громко думаешь, что сделать это может даже маленький ребенок». Твай смущенно отступила на шаг, а Зикора Кванг, сделав над собой видимое усилие, напротив, перешла в наступление. «Все-таки кто вы или что вы такое?» — резко спросила она.
«Значит, вариант с бессмертными богинями, живущими в хрустальном чертоге, вас не устраивает?»
— лукаво спросила Селестия. «Я слишком хорошо образована, чтобы верить в мистические бредни».
«Любопытно. А ведь еще лет 200 назад любой человек ни на мгновение не усомнился бы в нашей божественной сущности. Но времена меняются. Вам уже недостаточно сказок о высшем существе. Подавай более изощренную историю».
Селестия подошла к Зикоре и положила тяжелую голову ей на плечо. От неожиданности мисс Кванг вздрогнула и несколько раз машинально провела ладонью по белоснежной шерстке.
«Ты мое лучшее творение, девочка», — доверительно сообщила повелительница света.
«Что?» — охнула негритянка. «Я ваше творение?»
«Нашла коса на камень», — рассмеялась довольная Луна. «Ты столько раз говорила нечто подобное другим существам, и вот теперь знакомые слова вернулись бумерангом».
«Думаешь, это случайность, что в нищей, богом забытой деревушке, в семье обычного крестьянина родилась гениальная девочка? Что она смогла выжить там, где не уцелел бы и взрослый? Что проезжающий мимо французский врач решил принять участие в ее судьбе? Что попечители фонда ИКАР быстро и без всякой волокиты приняли положительное решение? Такие чудеса могли произойти лишь на страницах фантастического романа, но никак не в реальной жизни».
«Но зачем?» — беспомощно прошептал Зикора. «Зачем? Затем, что только тебе было по силам создать новую разумную жизнь. Смотри».
Селестия величественно взмахнула хвостом, обрушив поток ярких видений. Нас окружили сонмы разнообразных живых существ, десятки, сотни тысяч, непохожих друг на друга созданий. Были там откровенные монстры, способные привидеться лишь в алкогольном бреду, и вполне себе милые зверюшки. Попадались самые обыкновенные люди и... пони? Верно, пони тоже встречались, причем даже чаще людей.
«Вы видите лишь ничтожную часть разумных существ, населяющих Вселенную», — пояснила Селестия. — На самом деле их значительно больше. Некоторые расы погибают, уничтожив сами себя, другие постепенно замедляют развитие, замыкаясь в собственном эгоизме, и лишь немногие продолжают неуклонно двигаться по пути самосовершенствования. Рано или поздно, пройдя критическую точку, они выходят на иную, более высокую ступень, за которой находится истинное могущество. Моя раса была одной из первых, что вырвалась за рамки обычного существования. С той поры и до сего дня мы видим свою миссию в помощи другим живым существам найти свое предназначение. Если хотите называть нас богами, пожалуйста, но это определение абсолютно не отражает сути. Впрочем,
Подобными ограничениями страдают любые определения.
«Значит, вы обычные существа, сумевшие сравниться по силе с богами?» — подвела черту Твайлайт.
«Верно. Тебя это расстроило?»
«Нет. Просто... Кто мы для вас? Лабораторные животные или непослушные, но все равно любимые дети?»
«Разумеется, второе. Единственной ценностью во Вселенной является разум, а раз так, то его носители всегда священны, какими бы шалопаями они ни были».
«Все это, конечно, здорово», — хрипло сказал я, — «но давайте спустимся с небес на землю. Мы уже осознали, кто вы такие, но вопрос, зачем вы здесь, все еще остается открытым. Какое дело представителям древнего могучего народа до горстки людей и пони?»
«Все очень просто. Как уже было сказано, мы занимаемся тем, что присматриваем за другими расами. Я и сестра, как бы это сказать, контролируем данный сектор галактики и Млечный Путь, наблюдая и изучая здешних разумных существ».
«Рядом с Землей есть планеты, населенные разумными существами?» — быстро спросила Искорка.
«Верно. 16 коренных и 28 сотворенных рас».
«Что значит коренные и сотворенные?»
«Коренными называются расы, возникшие в результате естественного эволюционного отбора. Достигнув определенного уровня технического развития, они, как правило, начинают творить других разумных существ. Причины на то могут быть самыми разными».
«Значит, мы сотворенные?» — фыркнула Искорка.
«Верно. Но пусть тебе это не смущает. Сотворенных рас во Вселенной гораздо больше, чем коренных. Важно другое. Согласно нашей классификации, любая раса становится зрелой не после того, как начинает создавать разумную жизнь, а после того, как прекращает это делать».
«Что вы имеете в виду?» — удивилась Зикора.
«Поначалу доморощенные демиурги лепят своих созданий направо и налево, особо не задумываясь о последствиях. Но постепенно приходит понимание, что каждое сотворенное существо — самостоятельная личность, со своими мыслями и чаяниями. Следом приходит чувство ответственности. После этого игры в богов, как правило, прекращаются. Разумные существа — не игрушки».
«Понимаю», — прошептала мисс Кванг. — «Последнее время я только об этом и думаю».
«Когда остальные творцы станут думать точно так же, человечество можно будет считать созревшим. Впрочем, до этого светлого дня еще далеко».
Селестия мягко улыбнулась и посмотрела поверх наших голов.
«Мы редко когда напрямую вмешиваемся в дела подопечных, но в вашем случае пришлось поступиться принципами. Виной тому нелепая случайность. Мирно странствуя по просторам Вселенной, Земля попала в зону сильного радиационного потока, прощального подарка, взорвавшейся миллионы лет назад сверхновой звезды. Это привело к возникновению целого ряда устойчивых вредоносных мутаций, серьезно повлиявших на поведение доминирующей расы. Стандартное для всех разумных существ развитие в вашем случае начало принимать жуткие и уродливые формы. Люди стали крайне агрессивны и нетерпимы друг к другу. С одной стороны, это помогло вам быстро восстановиться после катастрофы, с другой — обрекло на неизбежное самоистребление в будущем. Была надежда, что со временем человечество сможет преодолеть последствия опасной мутации, но тысячелетие сменяло тысячелетие, а лучше не становилось. Мы постоянно вмешивались в происходящие события, пытаясь остановить надвигающуюся катастрофу, но по мере того, как рос ваш научный и технический потенциал, делать это было все труднее и труднее. И вот наступил момент, когда стало понятно: следующий кризис окажется последним. Его человечество уже не переживет. Требовалось глобальное вмешательство. Люди должны были получить некую подпорку. Если хотите, духовный костыль, полноценного партнера, способного помочь преодолеть зияющую бездну.
Так появились пони?
Верно. Милые, добрые, сильные и одновременно беззащитные. Существа, способные пробудить добрые чувства даже в самом черстом сердце.
«Но их сотворили мы! Без помощи всяких там полубогинь!» — рявкнул Майк. Похоже, последние слова Селестии задели его слишком сильно.
«Разумеется, сами. Но помощь все-таки была оказана».
Белая богиня кивнула Луне.
«Продолжай, пожалуйста. Это ведь твой проект».
«Верно».
Луна улыбнулась и шагнула вперед. «Первым делом я нашла молодого перспективного человека, умного и в меру амбициозного. Затем наградила его даром читать в чужих душах, как в открытой книге, благодаря чему он очень быстро достиг немыслимых высот».
«Хочешь сказать, что я был лишь марионеткой в твоих руках, в твоих копытах?»
«Только если сам так считаешь. Я лишь помогла тебе реализовать собственные сокровенные мечты. Разумеется, когда пришло время планировать внешний облик будущих созданий, мне пришлось слегка помочь определиться с выбором. Твой первоначальный вариант — прямоходящие кошки. Был, конечно, хорош, но пони вышли значительно лучше.
И, разумеется, фальшивые богини не зря получили ваши имена и облик? Дрожащим от волнения голосом спросила Искорка.
Конечно, мы с самого начала планировали заглянуть к вам на огонек.
Все равно это гадко и недостойно развитых существ. Неужели вы не могли найти более приемлемое решение? Продолжал гнуть свою линию Майк.
Какое? Прямое вмешательство? Но твои соотечественники приняли бы это за агрессию и начали сопротивляться. Не наша вина, что люди видят во всех чужаках прежде всего врагов. Да и зачем? Мы и так добились того, чего хотели.
Но война все равно началась.
Война началась бы в любом случае, но именно благодаря пони люди смогли выжить.
Каким образом бесправные, унижаемые существа могли спасти человечество?
Тем, что они были. Понимаете? Нет? Ну хорошо, вот вам два простых примера. Почему, как вы думаете, американский президент Юджин Гаррисон не отдал приказ о нанесении ядерного удара по Китаю? Ведь все уже было готово, оставалось только произнести роковое «да». Но президент промолчал, за что был впоследствии застрелен радикально настроенным бригадным генералом Хемингуэем. Просто в самый последний момент взгляд Гаррисона случайно остановился на фотографии Флаттершай, повешенной на стене его дочерью Магдой. Глаза желтой пегаски смотрели настолько беззащитно и доверчиво, что Юджин устыдился своего решения и скомандовал отбой. А Фил Трабл и Дик Краш, два отважных землепони, которые смогли проникнуть в зону заражения биофабрики концерна Штайнер под Ганновером. Герои не только заглушили пошедший в разнос реактор, но и залили полимерной пеной контейнеры со штаммами вируса Армагеддон. Ни один человек, даже находясь в защитном костюме, не смог бы сделать того, что сотворили простые пони. Струсь они тогда, и Европа от Атлантики до Уральских гор превратилась бы в одно большое кладбище меньше, чем за 10 лет. Учтите, что я привела лишь два примера из множества. Поверьте, мои дорогие, пони неоднократно спасали человечество, хотите вы того или нет. Мы переглянулись. Признаться, я никогда не смотрел на своих четвероногих друзей с этой точки зрения.
«И что же нам делать дальше?» — тихо спросила Твай.
«То, что собрались», — твердо ответила Селестия. «Сегодняшний день не просто день, когда в небе Эквестрии вновь зажглось солнце. Сегодня произошел фундаментальный поворот всей земной истории. Мы не зря решились предстать в своем истинном облике на глазах у огромного количества свидетелей под прицелом десятков телекамер. Теперь людям придется считаться с тем, что у их четвероногих слуг есть могущественные покровители».
«Вы плохо знаете людей», — усмехнулся я.
«Напротив, Максим, слишком хорошо. Не забывай, что мы наблюдаем человечество уже несколько десятков тысячелетий».
«Да? Тогда прошу прощения».
«Это будет долгий процесс», — печально сказала Луна. «Прольется много слез и крови, но в конце концов вы сможете выбраться из той пропасти, в которой оказались. Пони и люди не могут полноценно существовать друг без друга. Чем раньше вы это поймете, тем лучше».
«Наше время подходит к концу», — тихо сказала Селестия.
Там, на помосте, она продолжала что-то вещать потрясенным зрителям, но здесь, в хрустальном чертоге, белая богиня могла позволить себе быть не столь многословной. «Не думаю, что мы свидимся когда-нибудь еще. Век людей и пони слишком короток, но надеюсь, что даже по прошествии сотен лет вы не забудете сегодняшнюю встречу». Твайлайт быстро шагнула вперед и коснулась мордочкой мягкой гривы Селестии. Та печально улыбнулась и потерлась щекой о ее загривок. Мгновение спустя мы обступили богинь и принялись осторожно гладить их мягкую невесомую шерстку. Волшебное чувство. Никогда еще в своей жизни я не испытывал такого покоя и счастья, как в те несколько коротких минут.
«Жаль, что не могу воспользоваться примером друзей», — не без сожаления в голосе сказал Майк. «Быть электронным умником, конечно, здорово, но иногда мне вновь хочется почувствовать под ногами твердую землю».
Богини переглянулись и синхронно качнули головами. «Мы способны помочь», — торжественно сообщила Луна, — «если, конечно, ты действительно хочешь вернуться. Рискнешь променять нынешнее могущество на слабость человеческого тела?»
Компьютер долго молчал. «Что толку в могуществе, когда нельзя покинуть свою электронную тюрьму? Но вы обещаете, что я действительно стану живым человеком?»
«Живее всех живых», — рассмеялась Селестия. «Не беспокойся, Леонардо, мы сможем восстановить даже те черты твоей личности, которые оказались уничтожены в момент переноса».
«Постойте, но кто останется на хозяйстве?» — встрепенулся я. «Весь комплекс держится на плечах Майка. Если сейчас вы возродите Фауста, не оставив никого взамен, случится катастрофа.
«Неужели ты думаешь, что мы способны допустить такую глупость, мальчик?» — рассмеялась Луна. «Машинами Эквестрии по-прежнему будет управлять шеф-компьютер. Скучный, исполнительный, лишенный чувства юмора и собственного мнения. То, что надо для спокойной и мирной жизни».
«Тогда я не против». «Можно подумать, меня слишком беспокоит твое мнение», — рассмеялся довольный Майк. «Давайте, девушки, не тяните».
Богини вновь синхронно кивнули и медленно разошлись по сторонам. Не было никаких спецэффектов, пылающих рогов, распахнутых крыльев, вспышек света и прочей мишуры. Просто на полу внезапно возник белый шар размером с футбольный мяч, сплетенный из множества молний. Он принялся быстро расти и вскоре увеличился до весьма внушительных размеров. Затем рост прекратился, и несколько секунд ничего не происходило. Но вот молнии начали бледнеть, и сквозь их суетливое мельтешение стали проступать контуры человеческого тела. Когда погас последний сполох, мы увидели лежащего навзничь обнаженного молодого человека. Его глаза были закрыты, грудь слабо вздымалась, так к дыханию. Принцессы опустили головы и нацелили на тело острия своих рогов. «Начинаем перенос», — прошептала Селестия. «Смотри, не ошибись, как в прошлый раз». Луна фыркнула и быстро показала сестре узкий розовый язычок. «Сама не напортачь, зануда!» Два узких луча вонзились в неподвижного человека, и тот беспорядочно задергался, словно марионетка. Затем лучи погасли. Богини расслабились и повернулись в нашу сторону. «Давайте немного подождем», — мягко сказала Селестия. «Не будем смотреть на то, что сейчас произойдет. Чудеса очень не любят, когда за ними наблюдают». Между нами и телом выросла высокая непрозрачная ширма. Помогая себе стрекозиными крылышками, мимо промчался Чинджелинг со стопкой одежды на спине. Сестры предусмотрели даже такую мелочь. «Жаль, что вы уходите», — с болью в голосе сказал Твайлайт. «Мы сделали все, что должны были сделать», — неожиданно строго сказала Луна. «Считайте, что сегодня человечество сдало выпускной экзамен. Сейчас оно стоит на перепутье, перед ним множество дорог, и лишь от вас зависит, какой путь выбрать».
«Значит, можно не надеяться на отдых в ближайшие несколько десятилетий», — вздохнула Алевтина.
«Чересчур длительный отпуск плохо отражается на интеллекте», — рассмеялась чернокожая принцесса. «Однажды я немного повздрыла с сестрой, и та была вынуждена сослать меня на Луну». — ахнула Искорка. — Нет, на... Впрочем, название этой глупой планеты тебе ничего не скажет. Там было забавно, но слишком уж скучно. В результате мои мозги настолько заплыли жиром от безделья, что потребовалось несколько тысяч лет... Я хотела сказать, очень много лет, чтобы привести их в порядок. — Зато мне пришлось вкалывать за двоих, — проворчала Селестия. — Сама виновата, не нужно было так долго тянуть с освобождением. Старшая сестра фыркнула и отвернулась. Луна лукаво поглядела на нас и заговорчески подмигнула. «Это зануда. Слишком принципиально, но я не такая бука, и думаю, что время от времени стану с вами болтать о всяких пустяках. Но только пусть. Это будет нашей маленькой тайной. Договорились?» Голос младшей принцессы возник в моей голове. Я быстро огляделся по сторонам и по сосредоточенным физиономиям своих спутниц понял, что говорят не только со мной одним. «Да, конечно», — ответил за всех Твай. «Мне очень понравилась ваша компания, вы такие забавные», — вслух сказала Луна. Алевтина не выдержала и, подойдя к принцессе, принялась гладить ее ладошкой по мягкой струящейся гриве. «Ты такая няша», — мурлыкнула девушка, — «просто нет слов».
«Вот такие богини мне по душе», — громко сказал незнакомый голос. «Попадись на нашем пути Саваоф, он вряд ли разрешил бы столь фамильярно полировать свою лысину».
Пока мы потихоньку плели за спиной Селестии жуткий заговор, ширма исчезла. Возрожденный Фауст стоял, уперев руки в бока, и с иронией разглядывал нас лукавыми живыми глазами. Он совершенно не походил на прежнего Леонардо, известного по множеству фотографий и видеозаписей. Похоже, принцессы сознательно постарались сделать его максимально иным. Зикор машинально шагнул вперед, затем, смутившись, словно девочка-подросток, прижала руки к груди и опустила голову.
«Полагаю, мисс Кванг, вам просто не терпится взять образцы моих тканей, крови и вообще провести полное клиническое обследование», — с хорошо знакомыми саркастическими нотками в голосе сказал наш новый старый друг.
«Как вы могли подумать о таком, Леонардо?» — пробормотала она, глядя себе под ноги. «Просто слишком хорошо тебя знаю. И, пожалуйста, друзья, никаких больше Фаустов. Я Майк. Забыли? Майкрофт Холмс. Вы даже не представляете, как это хорошо — начать жизнь с чистого листа!»
«Рад тебя видеть в добром здравии, Майк», — сказал я, подходя и крепко пожимая его руку. «Надеюсь, что с тобой и дальше будет интересно. Обещаю».
«Теперь нам действительно пора», — печально вздохнула Селестия. «Поверьте, мне очень жаль».
«Мне тоже», — кивнула Луна.
когда тебе еще вот так ласково почешут ушки?»
«Так прилетай почаще», — попросила Алевтина. Черношкурая принцесса лукаво улыбнулась и подошла к сестре.
«Я готова», — просто сказала она.
Воздух задрожал, возник гул многотысячной толпы, и в следующее мгновение мы вернулись в реальный мир. Едва ли кто-нибудь из зрителей заметил наше отсутствие. Не представляю, как сестрам удалось устроить раздвоение. Впрочем, после того, как буквально из ничего было восстановлено тело Фауста, глупо было сомневаться в их могуществе.
Тепло попрощавшись, принцессы спустились с помоста и окунулись в толпу. Люди и пони окружили их плотным кольцом, каждый пытался притронуться рукой или копытом, дабы окончательно убедиться, что две прекрасные богини — не видения, а реальные существа. Впрочем, ни ажиотажа, ни суеты не было. Снизошедшая на всех мистическая благодать легко гасила агрессию и злые мысли.
«Похоже, — негромко сказала Искорка, глядя на колышущуюся толпу, — мы присутствуем при зарождении новой религии».
«Неплохая, кстати, мысль, — ответила Рарити. — Не удивлюсь, если наши гости явились сюда именно для этой цели».
«Надо внимательно послушать запись речи, которую они толкали в то время, как мы болтали в хрустальном чертоге», — протянул Майк, — «и на ее основе строить дальнейшую стратегию. В нашу руку только что вложили толстую пачку козырных карт. Глупо будет спустить их на всякие пустяки».
Друзья разговаривали, но я продолжал молчать. Настолько, что коснулась крылом тайна, по сравнению с которой все прежние секреты казались глупыми и пустыми, и мне стало нехорошо при мысли о бездне, в которую мы дружно заглянули. Земля, Эквестрия, пони и люди внезапно стали крохотными, беспомощными пылинками, которых уносит поток равнодушного солнечного ветра.
«Да не переживай ты так!» — озорной голосок младшей богини зазвучал в моей черепной коробке россыпью золотых колокольчиков. «Думаешь, нам не было страшно, особенно в первые 10 000 лет? Привыкните постепенно. Главное, не умрите раньше времени, а там, кто знает. Может, вы еще войдете в разношерстную компанию полубогов? А что? Всякое бывает. Бесконечность любит иногда устраивать неожиданные сюрпризы».
Луна замолчала, затем, повернув голову, быстро взглянула на меня, и в ее глазах я с восторгом и радостью прочел... Впрочем, не стану дальше отвлекать вас всякой глупой болтовней, тем более что, как говорили классики, это совсем другая история.